Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 29 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Издание «Верстка» опубликовало картотеку имен российских военных, которые на фронте в Украине убивают сослуживцев. Владимир Зеленский заявил, что российская армия бросила все силы на взятие города Покровск в Донецкой области. С какой целью США наращивают группировку военно-морских сил у побережья Венесуэлы? Также сегодня.
Что сделали предложение?
Певица Диана Логинова, Наука и гитарист ее группы «Стоп Тайм» Александр Орлов объявили о помолвке перед судом, который приговорил их обоих к очередным административным арестам.
Наш командир батальона, Радченко Сергей Сергеевич, позывной «Атлас», несколько дней назад начал обнулять наших бойцов. В прямом смысле слова, совершать самосуд, убивать наших людей вместе со своим товарищем, который относится к группе «В» и убивает пацанов за то, что они отказываются идти вперед. По той причине, потому что теряют каждый заход 90% личного состава. В данный момент нас осталось мало, и мы находимся под угрозой. Под угрозой наших же командиров. Мы сейчас занимаем круговую оборону. Мы не собираемся никуда отступать. Несмотря на все печальные, плачевные моменты, то, что наши ребята уже не были больше года в отпуске, не видели жен и матерей, за то, что нет никакого обеспечения, за то, что мы, в чем мы сейчас стоим, мы все это приобретали сами. Ну, а кто-то вообще уже настолько отчаянный, блядь, что вот ходят просто без броников, без касок, без автоматов. Просто все устали. Наш комбат очень много сделал плохого, что сейчас люди не хотят идти ни в закреп, ни в штурм, именно под его командованием.
Это записанное год назад одно из заявлений российских военных о том, что их убивают собственные командиры за отказ идти в так называемые «мясные штурмы». Упомянутый в нем командир батальона Сергей Радченко – один из тех, кто включен в составленную изданием «Верстка» картотеку российских военных, которые на фронте убивают своих сослуживцев. Такие расправы в российской армии называют обнулениями, а командиров, которые их проводят, – обнулителями. В картотеку попал 101 военный, из них 79 верстка называет идентифицированными. Текст верстки производит очень сильное впечатление. Вот одно из свидетельств. Когда начался штурм, он должен был по команде поднять условных 10 человек и послать их вперед. Тех, кто отказывался, ну, видя все, что там происходит, реально вы не дойдете до этих позиций, просто потому что вас разнесет дронами, поэтому отказываются. Подчиненный «Сумрака», это позывной одного из командиров, в упор расстреливал из автомата. Далее тело просто бралось, так как у нас рядом река была Северский Донец, просто в речку выкидывалось в бронежилете, чтобы, соответственно, он не всплыл. Ну, либо прикапывали где-нибудь. Это самое простое из обнулений. Еще одна цитата. «Яма была 2 метра в глубину и ширину, а сверху клали решетку, после чего подгоняли КамАЗ с бочкой, в котором военным привозили воду и заливали яму по самую решетку. То есть человек просто, ну, как рыба, пытался глотать воздух сквозь решетку. Вот так вот издевались там командиры. Умирали эти наказанные постепенно. Их доставали оттуда живыми, но после нескольких часов в холодной воде у тебя, естественно, пневмония, у тебя отек почек и все вытекающее. Чтобы скрыть такое обнуление, труп просто закидывают на передовую и делают прострел где-нибудь, как будто погиб в бою. Когда в яме остается 2-3 человека, им говорят: ребята, хотите выйти, тогда деритесь, кто останется, тот и выйдет. Вы представляете, вот товарищ, который закрывал меня своей грудью, и я должен с ним драться, и я его должен забить, так я лучше сам сдохну. Понимаете, какая там ситуация?» Конец цитаты. Материал «Верстки» основан на данных о жалобах на расправы, убийства и пытки, которые поступили в Главную военную прокуратуру России. Вот как один из авторов расследования «Верстки», журналист Олеся Герасименко, объясняет мотивацию источника прокуратуре, передавшего эти данные.
Ему показалось, что их слишком много, и действительно ими никто не занимается. Есть негласный запрет на рассмотрение этих жалоб. То же самое говорят и родственники, которые жалуются и Следственный комитет, и военную прокуратуру, и ФСБ. И у меня были источники среди военных, которые разговаривали с сотрудниками ФСБ, у которых лежала папка на нескольких командиров с перечислением, в том числе обнулений. Но и они разводили руками, говорили, пока те на линии боевого соприкосновения, мы с ними ничего сделать не можем. Поэтому источник военной прокуратуры показал нам часть жалоб. Но я уверена, что наша эта картотека далеко не полная, и это только первый шаг. И судя по реакции тех людей, с которыми я разговаривала для этого материала, мы сможем ее пополнить. И коллеги, я надеюсь, нам тоже помогут, если будут сталкиваться с таким же случаем.
Что же касается мотивации самих военных, свидетельства которых приводятся в публикации «Верстки», то Олеся Герасименко обращает внимание на то, что, несмотря на все ужасы, творящиеся на войне, эти военные вряд ли задумываются о том, зачем вообще они оказались в Украине.
Они не рефлексируют по поводу окончания войны на территории Украины. Да, конечно, они хотят добиться наказания для командиров. У них очень сильный мотив личной мести, у тех, кто выжил особенно, пройдя через довольно серьезные пытки. Есть еще такая иллюзия, на мой взгляд, у них, что вот когда война закончится, тогда с ними разберутся и в суде, и на улицах городов, где они столкнутся со своими бывшими подчиненными. Но вот пока этой личной мести не может произойти, они разговаривают с нами. И, конечно, когда мы говорили там с людьми из десантных подразделений, с разведчиками, с так называемыми элитными подразделениями, они разводили руками, говорили, у нас такого нет, у нас дисциплина, у нас профессиональные военные, но мы знаем, что там, где штурма, что там, где люди идут под дроны, становятся мясом, что там, где вот такие вот атаки полевые, там действительно такое есть. Но тут же они оговариваются, а как с ними по-другому, там такой контингент. Имея в виду, что это не профессиональные военные, которых действительно в российской армии сейчас очень много, потому что на контракт завлекали всех подряд.
Это была журналист издания «Верстка» Олеся Герасименко. Напомню, что специальный проект издания «Верстка. Обнулители» опубликован на сайте «Верстки» верстка.медиа. Очень и очень рекомендую его прочитать. Президент Украины Владимир Зеленский, встречаясь во вторник с журналистами, заявил, что российская армия бросила сейчас все силы на взятие города Покровск в Донецкой области. Зеленский добавил, что количество российских солдат на этом направлении в 8 раз превышает численность личного состава ВСУ, хотя запланированного результата армии России достичь все равно не удается. Военный аналитик из Израиля Игорь Левин согласен, что российским военным удается проникать в Покровск из-за недостатка личного состава украинской армии, связанного в том числе и с довольно высоким уровнем дезертирства в ВСУ. Эксперт также обращает внимание и на то, что у российских военных мотивации идти в бой становится все меньше.
Тут же дело не в самой тактике инфильтрации, а то, что со стороны Украины мало сил. То есть есть целые участки, где просто нет солдат. То есть это с этим связано. Когда у вас просачивается небольшая группа врага, почему нет, получается делать? Ну, потому что есть большие мертвые зоны, есть большие участки серые, которые там нет ничего. То есть там никто ничего не видит, там нет нахождения живой силы. Там нету контроля. Ну, там, где нет контроля, там враг двигается. Вот, да, вы можете мониторить что-то дронами, но вы не можете там посмотреть каждого отдельного солдата, который где-то там в развалинах, в руинах какого-то села где-то там спрятался. К нему присоединился второй, потом присоединился третий, и вот уже там три солдата находятся. Теперь, что такое три солдата, которые находятся в разрушенной каком-нибудь селе? Ну, это контроль над местностью фактически. Если не прибудут другие солдаты ваши и не выбьют их оттуда, они фактически обуславливают контроль вот над этим участком. Вот там на карте вот там закрашивается. Это то, что называется boots on the ground. Почему вообще важны солдаты и почему роботы солдата не заменят? Потому что какие бы у вас технологии роботизированные не развивались, солдат тот, кто обуславливает контроль на территории. И это будет продолжаться и оставаться и завтра, и через 10 лет, и даже через 50 лет. И даже когда будет война в космосе, Луна будет тому принадлежать, например, не кто там выстрелит крутых роботов на Луне, а кто выстрелит там своих астронавтов, которые там обусловят контроль. То есть это актуально было в прошлом, является сегодня, будет завтра. Поэтому инфильтрация врага, потому что могут, потому что фронт очень разряженный, нет сил, нет средств. Вот. Нужно понимать, что часто многие те или иные успехи русских, это не за какой-то великой там смекалки, гениальности офицеров, какой-то там изобретательности, а просто потому, что у украинцев меньше сил, и просто есть участки, где фактически никого нет. Ну, то, когда мы говорим, что у Украины есть проблемы, это не значит, что у России нет проблем. У нее есть проблемы, в том числе... Они сейчас, кстати, у себя понизили выплаты, вот эти большие астрономические суммы, которые они уплачивают, то есть у них проблемы в первую очередь с экономикой, с деньгами. Ну, не секрет, что мобилизовав в конце 2022 года несколько сот тысяч человек, Россия отказалась вот дальше продолжать эту мобилизацию, по крайней мере, в активной такой фазе. Она ее не отменяла, это тоже это многие забывают, что мобилизация в России продолжается. Но она перешла к тому, что просто за баслословные деньги, такие деньги никогда никто не видел в России, вот. Из того контингента, к кому обращаются, глубинка, да, вот это вот все, все, что не Москва и не Питер, вот эти все миллионы буквально выплаты, плюс еще там гробовые родственникам, вот это все и так далее, ну, покупала себе армию. То есть фактически нужно тут же понимать, что это впервые такой исторический, никогда Россия не воевала такой армией, ну, большой купленной армией. То есть она всегда мобилизовывала людей. Ну, там, Советский Союз, Царская Россия. Вот это были большие армии конскрипта, да, вот этих вот призывников или мобилизованных там, и так далее. Ну, у них проблемы с экономикой, у них проблемы с финансами. Это все тянет за собой то, что они не могут уже так активно покупать, вот, или где-то испытывают сложности. Поэтому, да, когда мы говорим, что у Украины есть проблемы, это не значит, что у России их нет. У них тоже есть немало.
Это было мнение израильского военного аналитика Игаля Левина, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Между тем, президент России Владимир Путин на встрече с ранеными на войне в Украине российскими военными заявил сегодня, что под Купинском и Покровском, который Путин назвал Красноармейском, окружена крупная группировка украинских войск. Путин заявил о готовности приостановить на несколько часов боевые действия в этом районе, чтобы доставить туда российских, украинских и иностранных журналистов, которые, как он утверждает, смогут убедиться в том, что украинские подразделения действительно окружены. Напомню, что командование вооруженных сил Украины ранее отрицало окружение украинской группировки в Донбассе. А вот что сказал Владимир Путин.
В двух местах, в городе Купянске и городе Красноармейске, противник оказался блокированным в окружении. Кстати говоря, я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зону окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов, с тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины, и с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих, так, как они это когда-то сделали в Азовстале. Нас беспокоит только одно, чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций. Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на 2, на 3, на 6 часов, с тем, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти.
Это был фрагмент встречи президента России Владимира Путина с ранеными на войне в Украине российскими военными. Вы слушаете «Время свободы». Вторая по величине российская вертикально интегрированная нефтяная компания «Лукойл» официально объявила о намерении продать свои международные активы в связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении самой группы и ее дочерних компаний. Напомню, что санкции против «Лукойла», которые затрагивают и сотрудничающие с ним компании других стран, на прошлой неделе ввели США. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Распродажа должна быть чрезвычайно оперативной. Американский регулятор, Управление по контролю за иностранными активами Федерального казначейства, выдал «Лукойлу» лицензию, позволяющую освободиться от зарубежной собственности, и срок действия этой лицензии истекает 21 ноября. То есть на все про все меньше месяца. Исключение сделано только для 5% доли «Лукойла» в казахстанском проекте «Тенгиз Шевройл», три четверти которого принадлежит американским компаниям «Шеврон» и «ExxonMobil», а также для доли в обслуживающем тенгизское месторождение Каспийском трубопроводном консорциуме. Там «Лукойлу» принадлежит 12,5%. Лицензия на их продажу будет действовать бессрочно. Одним Казахстаном участие «Лукойла» в разработке месторождений не ограничивается. Группа добывает нефть в 11 странах мира. И на продажу придется выставить такие крупные проекты, как иракскую «Западную Курну-2» или долю в азербайджанском «Шах-Денизе». Кроме того, у компании швейцарский нефтетрейдер, нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Болгарии. Кстати, болгарские власти уже объявили, что продажа их завода будет контролироваться правительством после тщательной проверки спецслужбами всех деталей сделки. Есть и 45% доля в нефтеперерабатывающем заводе в Нидерландах. Наконец, «Лукойлу» принадлежит около 5000 автозаправочных станций в разных странах мира. На то, что будет с активами, если их вовремя не продать, косвенно намекает ситуация в Финляндии. Там местный переработчик, компания «Неста», объявила о приостановке поставок топлива на АЗС, принадлежащей «Лукойлу» сети «Тебойл». На минуточку, это 400 заправок. Так что лучше судьбу все-таки не искушать. Много денег выручить не получится, дисконты будут гигантские. Однако по сравнению с теми условиями, на которых иностранные компании могут продавать свои российские активы, то есть скидка от 50 до 90%, добровольный взнос в российский бюджет, личное одобрение Путина, то можно сказать, что «Лукойлу» крупно повезло. Издание «Политика» приводит оценку одного из бывших топ-менеджеров «Лукойла», который утверждает, что избавление от иностранных активов будет стоить компании примерно трети доходов. Так что 20% падение акций компании на московской бирже – это еще цветочки.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. В общем, одной международной компании со штаб-квартирой в Москве станет меньше. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 29 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Израиль за минувшие сутки нанес целый ряд авиаударов, как было заявлено, по позициям в секторе Газа радикальной палестинской группировки «Хамас», признанной в США и ЕС террористической организацией. Удары были нанесены по распоряжению премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху, обвинившего «Хамас» в грубом нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного 10 октября, и предусматривающего возвращение всех захваченных «Хамас» 7 октября 2023 года израильских заложников, живых и мертвых. Живые 20 человек были освобождены, однако «Хамас» до сих пор не вернул тела около 13 погибших заложников, утверждая, что не может эти тела обнаружить. Согласно заявлению израильских властей, останки, которые были переданы Израилю «Хамас» во вторник, являются частью останков заложника, чье тело было уже давно найдено военнослужащими израильской армии во время военной операции в Газе. Журналистам также были показаны снятые с дрона видео, на которых, как утверждается, боевики «Хамас» закапывают среди развалин завернутое в простыню тело. Через какое-то время они подводят к этому месту сотрудников Красного Креста и откапывают тело, как только что обнаруженное. Сообщается также, что на юге Газы в результате нападения был убит сержант израильской армии. Вот что заявила пресс-секретарь израильского правительства Шош Бадрасян.
Хамас подписал соглашение, которое обязывало его передать тела всех 48 наших заложников, и которое было нарушено еще 15 дней назад. Израиль не только терпеливо ждал все это время, но и предоставил Хамас возможность вернуть и передать тела всех 28 наших погибших заложников, находившихся у него в плену. Мы точно знаем и уверены, что Хамас может найти и вернуть останки 13 наших погибших заложников, которые все еще находятся в Газе. В обмане со стороны Хамас, который мы наблюдаем сейчас, ничего нового нет. Планирует ли правительство установить крайний срок для возвращения всех погибших заложников? Может ли война возобновиться, если Хамас не выполнит свои обязательства? Позвольте мне сказать все как есть. Что касается последствий для Хамас, рассматриваются любые варианты.
Это была пресс-секретарь правительства Израиля Шош Бадрасян. Хамас отвергает свою причастность к гибели израильского военного на юге Газы. По данным подконтрольного Хамас Минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли более 20 человек. Израиль, заявивший об уничтожении 30 командиров Хамас, сегодня утром возобновил режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирию в Газе ничего не угрожает и что Израиль имеет право отвечать на атаки Хамас. Вы слушаете «Время свободы». Соединенные Штаты продолжают наращивать у берегов Венесуэлы свою ударную военно-морскую группу, в которую теперь входит и авианосец «Джеральд Форд». Переброска американских кораблей началась в конце августа. За это время они нанесли 8 ударов, в ходе которых были уничтожены катера и мини-подводная лодка, которые, как утверждают американские официальные представители, использовались венесуэльскими наркокартелями для переправки наркотиков в Соединенные Штаты. Жертвами ударов стали около 40 человек. Пентагон оправдывает законность этих ударов, то есть, по сути, военных действий против поставщиков наркотиков, внесением венесуэльского наркокартеля «Картеля Сон», «Картель де лос Солес», возглавляемого, по утверждению американской прокуратуры, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в список глобальных террористических организаций. С прибытием в Карибское море авианосца Джеральд Форд у США будет достаточно сил для того, чтобы не только нейтрализовать наркокартели, но и нанести военное поражение режиму Мадуро, непризнанного в качестве президента многими западными и латиноамериканскими странами. Однако такой шаг маловероятен, считает Брайан Фонсека, директор Института общественной политики при Международном университете Флориды. Вот что он говорит об этом и о том, собирается ли Россия вмешиваться в ситуацию вокруг Венесуэлы.
У Соединенных Штатов, на мой взгляд, есть две стратегические задачи. Первая – нейтрализация наркокартелей. Вторая – расшатывание режима Николаса Мадуро. Хотя Венесуэла не является главным источником наркотиков, незаконно переправляемых в США, она – часть международной наркосети. И для Вашингтона очень важно продемонстрировать, что он готов применить военную силу для борьбы с наркокартелями. Я не согласен с теми, кто видит в этих действиях администрации Трампа подготовку к вторжению в Венесуэлу. Для проведения такой операции потребуется гораздо больше сил. По крайней мере, десятки тысяч солдат. С приходом в регион авианосца Джеральд Форд у Пентагона появится возможность наносить удары в глубине территории Венесуэлы, не подвергая потенциальной угрозе бомбардировщики, базирующиеся на территории США. И администрация Трампа наверняка надеется, что подобная операция поможет создать трение и раскол внутри окружения Мадуро, вынудить армию отстранить Мадуро от власти. Что касается русских, то они должны действовать крайне осторожно, чтобы не спровоцировать резкий ответ Дональда Трампа, например, решительную поддержку Украины его администрации. Да, Россия была основным источником вооружений для венесуэльской армии со времени подписания соглашения между Владимиром Путиным и Уго Чавесом, обеспечившего многомиллиардные российские военные поставки в Венесуэлу. Время от времени там находились российские специалисты, обслуживавшие эту технику. Но, по большому счету, Венесуэла имеет очень незначительное стратегическое значение для России. С их точки зрения было бы более мудро дать возможность режиму Мадуро рухнуть, чтобы создать нестабильность в регионе и потенциальные значительные проблемы для Соединенных Штатов.
Это было мнение директора Института общественной политики при Международном университете Флориды Брайана Фонсеки. Интервью с ним записал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. А Дональд Трамп продолжает свое турне по странам Восточной Азии. В Японии он провел довольно успешные переговоры с новым премьером страны Санае Такаити, по итогам которых было подписано соглашение по редкоземельным металлам и объявлено о начале золотой эры в американо-японских отношениях. После этого Трамп прибыл в Южную Корею, где он примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Впрочем, все ждут не столько саммита, сколько встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином и их договоренностей по вопросам двусторонней международной торговли. А сегодня Трамп провел переговоры с президентом Южной Кореи Ли Джейменом, перед которыми Трампу была торжественно вручена высшая государственная награда Южной Кореи «Большой орден Мугунхва» в знак признания его достижений по установлению мира на Корейском полуострове, а также подарена копия золотой короны из древней королевской гробницы Чонмахчон. Вот момент этой торжественной церемонии.
Золотая корона Чхонмачон символизирует божественную связь между властью небес и властью на земле, а также сильное лидерство и авторитет лидера. Мы преподносим вам эту золотую корону в этот радостный день вашего государственного визита в Кёнджу, поскольку она символизирует дух Силла, впервые принесшего мир на Корейский полуостров и положившего начало золотому веку Корейско-Американского альянса.
В общем, в Сеуле явно учли, что Трамп любит, когда ему оказывают королевские почести, и хотя перед визитом Южная Корея заявляла накануне переговоров, что просто не в состоянии внести сейчас 350 миллиардов долларов в контролируемый президентом США фонд инвестиций. Эти деньги Трамп требовал в качестве условия снижения пошлин на импорт США южнокорейских товаров, прежде всего автомобилей. Трамп сегодня назвал переговоры в Южной Корее великолепными и отметил, что торговое соглашение между двумя странами практически финализировано. Деталей он не привел. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Петербурге приговорил 18-летнюю певицу Диану Логинову, известную по псевдониму Наока, еще к двум административным арестам на 13 суток каждый. По статьям об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка, и о мелком хулиганстве. Вот эта вторая статья о мелком хулиганстве связана с тем, что в песнях, которые пела Наока, якобы были матерные слова. Напомню, что Наока уже отбыла 13 суток, формально по статье об организации массового одновременного пребывания граждан, в реальности за исполнение на Невском проспекте в Петербурге песен так называемых иностранных агентов. Гитарист группы «Stop Time» Александр Орлов тоже повторно арестован. А отбывший административный арест барабанщик «Stop Time» Владислав Леонтьев сегодня не был отпущен. Видимо, и его будут судить опять. Напомню, что вчера Диану Логинову оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за исполнение песни певицы Монеточки «Ты солдат». Деньги на штраф были собраны почти мгновенно, за что Диана поблагодарила в телеграм-канале группы «Stop Time», заодно сообщив, что в автозаке по дороге в суд Александр Орлов сделал ей предложение, на которое она дала согласие.
Всем спасибо за 50 тысяч. Мы сейчас в суде. Не факт, что мы скоро еще увидимся и спишемся, но в любом случае когда-то Когда-нибудь. Мы вам запишем еще один кружочек.
Спасибо. Наверное, большое. Через недельки две.
Спасибо большое. Я села. Вот. Мы, кстати, с ним поженимся.
Это была певица Диана Логинова, известная по псевдониму Наоко. Как уточняет бумага, кольцо из салфетки Александр презентовал Диане в коробочке из-под электронных сигарет. И кто, спрашивается, счастливее, эти молодые люди или те, кто их упрятал за решетку? Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы», в телеграм-канале «Радио Свобода» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».